Сегодня в программе «Действующие лица» мы обсудим приоритеты оборонной политики Латвии в условиях начавшейся ровно 7 недель назад войны России против Украины. Обсудим особенности наличия или отсутствия того или иного вида оружия у латвийской армии, возможности военной помощи Украине. Об этом не только говорим сегодня в программе «Действующие лица» с нашим гостем. У нас с вами в гостях министр обороны Артис Пабрикс. Добрый день.
Добрый день.
У микрофона автор и ведущая программы, журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Андрей Волков. Слушатели, присылайте свои вопросы гостю по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это достаточно просто. Итак, ровно 7 недель назад, это тоже был четверг, когда началось вторжение вооруженных сил России в Украину. Как бы вы охарактеризовали вот нынешний, сегодняшний этап? Что он показал, продемонстрировал? Силу, слабость, уверенность, определенные проблемы во взаимоотношениях? Ну, так, коротко.
Даже не знаю, где начинать, но в первую очередь, конечно, надо начинать с человека, потому что это очень большая трагедия для мирного населения Украины, потому что мы видим, что российские войска не смогли достичь те цели, те военные цели, политические цели, которые они перед собой...
А цели известны однозначно или это наши догадки?
Ну, цель, ну, в принципе, она и известна уже несколько месяцев. Цель, конечно, была, в принципе, более-менее уничтожить украинское государство как таково, то есть поменять правительство, зайти в Киев и так далее. Но это не удалось. И, конечно, после такой неудачи, и смотря тоже на то, как вообще координируется... российские войска, какая очень низкая дисциплина, не хватает там продовольствия, не хватает горючего и так далее. Ну и, конечно, это все вместе приводит к очень большим таким действиям против мирного населения, то есть и изнасилование, и грабеж. Мы сейчас тоже сегодня получили информацию, что тоже уже то, что награблено российскими военными, и которые они переслали своим семьям, сейчас уже это показывается в газетах, где их жены это продают уже на рынке. То есть такие информации подходят все время к нам.
Сжато тогда. Информация так продемонстрирована, что не удалось достичь определенных целей, и сегодня ясно, что цели новые.
Будет, скажем так, второй Сталинград сейчас у Донбасса, и российские войска концентрируются как раз в этом регионе. Я думаю, российская политическая цель в Кремле сейчас добиться хотя бы какой-то выигрыш в бою, и потом где-то 9 мая, конечно, огласить, что вот у нас все-таки какая-то победа есть там в регионе Донбассе, и тогда посмотрим, может быть, это может привести к каким-то переговорам. Но, конечно, украинская сторона тоже уже не спит и готова противостоять этой агрессии. Как вы видели, вчера тоже был, в принципе, уничтожен российский корабль «Москва» в Черном море. Конечно, у нас нет стопроцентной информации, но мы полагаем, что это все-таки... был ракетный удар украинских военных. И, исходя из этого, мы можем это тоже сравнить с тем, что случилось во Второй мировой войне или с «Бисмарком», или «Ямато», то есть два больших корабля Японии и Германии. Ну, такая ситуация, в принципе.
Ну, получается так, что силы военные России, ну, если так понять, оказались не столь сильны, как предполагал весь мир и сама страна, ну, а силы Украины, это же Украина... сражается так успешно, в том числе и благодаря поддержке Запада.
Я думаю, что здесь две вещи, почему Украина хорошо сражается. В первую очередь, они защищают свои семьи и свои дома, то есть мотивация 150%, им некуда отступать. А второе, конечно, после первых дней неясности, все-таки и видя то, что случилось, например, в Буче, тоже еще раз скажу, с этими ограблениями, изнасилованиями, убийствами цивильного населения, что происходит сейчас в Мариуполе, даже такие более-менее скептические западные государства уже готовы дать побольше военной помощи Украине. И мы видим тоже, что происходит в Объединенных Нациях, что, в принципе, за Россией более-менее стоят там 3-4 государства. Эритрея, Сирия там и Северная Корея. Больше никто уже Россию не отстаивает. Ну, Беларусь еще.
О том, как война повлияла на нашу безопасность, на безопасность стран НАТО, процессы, которые происходят сегодня в НАТО.
Конечно, наши позиции в НАТО, в Европейском Союзе усилились, потому что мы, в принципе, и наш анализ того российского поведения, он все-таки оказался более-менее правильным, и мы видим это за последние 2 месяца, в принципе, но все большие агентуры новостей, они звонят как раз там мне, там, Балтийским государствам, Польше, это одно. Второе, мы видим, что...
Ну, страшно стало?
У кого?
Ну, нам, за безопасность свою.
Я думаю, что нам не надо бояться здесь, потому что, с одной стороны, конечно, это очень неприятно, если соседи настолько, скажем так, готовы воевать, да, и заходить в другую территорию. Но, с другой стороны, мы тоже сделали все свои подготовки, это одно. Второе, у наших границ сейчас очень мало российских войск, они все задействованы в Украине. И третье, я думаю, что Кремль сделал здесь очень большую стратегическую ошибку, надавливая тоже на наши соседние государства, в том числе Финляндию и Швецию. И как раз вот Кремль является тем...
Побудителем.
Да, побудителем того, что эти оба государства в ближайшее время, ну, я так смотрю, на 90% готовы вступить в НАТО.
Так стойко не хотели они вступать, прямо стойко, вопреки всем предложениям и идеям. Да, и все-таки вот это, именно эта война подтолкнула, и Финляндия, и Швеция, они реально, как вы считаете, станут членами
НАТО? Я думаю, что они станут членами, потому что они не хотят быть такой позиции, где находится сейчас Украина. То есть страна, которая не является членом НАТО, но является членом России, не может получить ту помощь, которую она хочет.
Но является членом России, что вы сказали?
Не является членом НАТО, я извиняюсь. То есть сосед России, но и не является членом НАТО. И если бы Украина была бы членом НАТО, то Россия не напала бы.
Но, однако, реакция в России происходит в ответ на эти решения. И самого НАТО на восток, на восточный фланг силы свои определенные перебросить, укрепить восточный фланг. И то, что Финляндия и Швеция заявили, что они станут членами НАТО, готовы к этому, это не побудит, не подвигнет Россию каким-то военным действием против все-таки этих стран?
Ну, знаете, мы все время думали, и та же самая Швеция, Финляндия думала, вот если мы будем, скажем так, не увеличить свои военные силы или там что-то не делать, тогда Россия будет на нас смотреть дружнее. Ну, как вы видите, это все равно приводит к войне. То есть неважно, что мы делаем, если Россия или Путин хочет начинать войну, то он будет это делать. И мы не можем даже говорить, что Финляндия и Швеция были нейтральными государствами, потому что уже являясь членами Европейского Союза, это уже не является нейтральностью. Но ясно то, что даже заявление сейчас Дмитрия Медведева о том, что вот если Финляндия или Швеция...
Это сегодняшнее, да, заявление?
Да-да. Если они поступят в НАТО, то Россия увеличит свои силы поблизости Балтийского моря и на Западе, и тоже мы не сможем больше говорить о ситуации, где здесь не будет атомных ракет, то я извиняюсь, мы уже за последние 30 лет жили, в принципе, в асимметрии, то есть российские войска у наших границ в Прибалтике были намного больше, чем войска западных государств, государств, тем не менее тоже наши войска. И если мы говорим насчет атомных головок, то мы знаем, что и в Псковском регионе, и в Калининградском регионе находятся «Искандеры», которые могут это переносить. То есть это ничего новое. То есть он сказал то, что Россия уже сделала. Так что что еще сделать? Ну, только можно напасть, конечно, на Финляндию, скажем так. Но
я тут хотела вас, знаете, спросить, а вот если Финляндия и Швеция вступают в НАТО, в какой мере они хорошо вооружены, и в какой мере это будет для НАТО, ну, добавлением военной мощи?
Это будет добавлением, потому что даже если это маленькие государства, ну, в принципе, Финляндии немножко больше, чем 5 миллионов, там, Швеции около 9 миллионов жителей, то есть как Белоруссия, но все-таки эти государства всегда думали о своей обороне, потому что у них свежая память, у Финляндии тоже советское нападение 1939 года, где они одни должны были отстоять свою независимость, они потеряли территории и тогда еще. То есть, я думаю, если мое личное мнение, если сравнить, например, Финляндию с Украиной, то да, Украина, с одной стороны, намного больше, и намного-много больше жителей тоже в Украине, но армия Финляндии, я бы хотел сказать, оборудована очень хорошими материалами, и самолетами, и ракетами, так что там уже две Украины, в принципе, Финляндии находятся.
Но вы сказали, что если бы Украина была членом НАТО, скорее всего, Россия не напала бы на Украину. Какие шансы у Украины были или будут вступить в НАТО?
Я не знаю насчет НАТО. Первое, конечно, Украина должна эту войну победить, потому что если Украина не победит, то, я думаю,
отступать будет некому.
Уже отступать, не вступать, но отступать негде. И тогда, конечно, у Кремля будет еще амбиции тоже насчет других территорий. Это мы видим из их риторики. Но после войны, и я убежден, что Украина победит, я думаю, что мы будем одобрять и помогать Украине в первую очередь построить опять все города, все госпитали, все детские сады, школы и так далее, которые российские войска сбомбировали. Но я думаю, Украина вступит очень быстро в Европейский Союз. То есть у них будет очень хорошая возможность это сделать. Я думаю, 5-6 лет это займет. Это быстро для Европейского Союза. И потом уже посмотрим.
Но для того, чтобы даже вступить в Евросоюз, необходимо иметь очень четкие границы, хорошо охраняемые. А что будет с границами на востоке Украины?
Я не думаю, что эта риторика России сейчас пройдет, потому что ясно, что это как раз был один из методов для России, чтобы как-то остановить интеграцию таких государств, как Украина или Беларусь.
А это не есть официальное требование со стороны Евросоюза?
Я думаю, что мы не можем эти требования и насчет границ
переносить на эту ситуацию?
На ситуацию, потому что это просто притягивает российскую агрессию. То есть мы должны как-то, скажем так, установить, где граница де-факто является, потому что мы ведь знаем, что Эстония тоже еще не заключила договор о границе с Россией, но она является и членом НАТО, и членом Европейского Союза. Так что я думаю, что после войны мы сможем преодолеть такие проблемы.
Вот слушателей нескольких уже интересует все-таки, насколько Латвия защищена от России и Беларуси. Сумеем ли мы остановить противника на границе или, возможно, придется отступать? Как быстро смогут помочь союзники по НАТО? Я в связи с этим вот что хотела. Я удивлена, что несколько вопросов на эту тему.
Да, очень хорошо.
Слушатели. А вот амбиции Кремля насчет других стран. Вы сказали, что и где та географическая линия, где эти амбиции насчет других стран уберутся с повестки дня?
Ну, я думаю, что российские руководители, в первую очередь Путин, все время хотел строить свое, скажем так, свою историю для русского народа на то, что он все-таки хочет привлечь или снова сделать из России большое государство, большую империю. И если мы вспоминаем ноябрь прошлого года, то этот ультиматум, который Москва прислала всем западным государствам, не только Украине, потому что это не вопрос о Украине, о том, что, в принципе, все государства должны разоружаться до уровня 97-го года. То есть, в принципе, он предлагал, чтобы все соседние государства, у которых есть граница с Россией и Беларусь, просто были не вооружены. Ну, конечно, ни одно государство на это не пойдет. Это просто смешно было бы, смотря на то, что у России есть такие агрессивные планы, а они сразу предлагают, чтобы все другие государства, которые граничат с Россией, просто стали государствами без своих военных сил. То есть это невозможно. И это, я думаю, и та амбиция, которая была, но амбиции как амбиции, но реальность уже совсем другая. Россия застряла в Украине и застряла, может быть, уже на долгое время, и дальше уже пройти очень трудно. И я думаю, что это приведет, в принципе, если можно так сказать, с простыми словами, с похмелью в российском обществе. И я думаю, что тоже здесь, в Латвии, у нас очень важно, чтобы те русскоязычные, та часть русскоязычных, которые живут в Латвии, у которых тоже были какие-то такие позитивные мысли насчет Путина и насчет нынешнего руководства Кремля, они должны понять, что сейчас уже, ну, такие вещи, что творится в Украине, и эту войну могут отстаивать только такие люди, которые не дружат с здравым смыслом.
Ну, я думаю, да, вряд ли кто-то хотел бы дождаться прихода этих войск в нашу страну, а ту бы энергию, да в мирных целях, страну бы, Россию поднять благосостояние. Но это другая тема. А сейчас я хотел спросить, существует ли вероятность ядерной войны?
Такая вероятность всегда существует, но мы должны понять, что ядерные оружия до сих пор были планированы не для использования, но для сдерживания. То есть обе стороны, то есть в бывшее время Советский Союз и западные государства держали ядерное оружие для воздержания. То есть обе стороны поняли, если одна сторона переходит красную линию, то это может привести к ядерной войне, и потому никто эти красные линии не переступал. Сейчас мы находимся в ситуации, где российская сторона переступает все эти границы, то есть границы суверенных государств, и в то же время говорит нам, что вот если вы что-то будете делать, то есть если вы будете сопротивляться агрессии, тогда у нас тоже есть ядерное оружие. Я думаю, здесь только один ответ. Мы должны идти обратно в ситуации, которая была во время холодной войны, то есть дорогой Путин, дорогая Россия, дорогой Кремль, вы здесь в мире не одни, у которых является ядерное оружие. Если вы думаете, что вы будете это где-то использовать, и потом останетесь ненаказанными, то это очень глупая мысль. И я думаю, что это люди тоже, те, которые сейчас являются теми, которые решают политику Кремля, они должны это понимать. То есть мы не должны бояться таких угроз.
Что касается идеи Евросоюза создать вооруженные силы Евросоюза, эта идея возникла, обсуждалась?
Ну, эта идея иногда возникает, но это нереалистическая идея, потому что Евросоюз не является таким союзом, который может руководить милитарным альянсом. Для того есть НАТО, альянс, где мы можем координировать наши военные силы между государствами для своей защиты. А Европейский Союз все-таки, даже если у него есть некоторые аспекты тоже связанные с обороной, но это более-менее там кибероборона, обмен информацией, но более-менее это все-таки экономический союз.
Останется на уровне идей или все-таки, я так понимаю, что сторонники есть у идей?
Да, ну сторонники есть, но Европейский Союз не может делать то же самое, что делает НАТО. То есть там нету ни смысла, ни денег для этого, чтобы две организации делали то же самое. То есть Европейский
Союз... Вы не поддерживаете, но, в принципе, есть люди, кто поддерживает. Когда решится?
Во Франции несколько таких мыслей есть, но, в принципе, мы это не поддерживаем, потому что мы считаем, что мы не должны дублировать работу.
Ну и потом будет двойной бюджет, опять же, военный.
Ну, в том-то и дело. Это ни одно государство не может справиться с этим.
Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие министр обороны Латвии Артис Пабрикс. И слушатели можете присоединяться, задавать свои вопросы по электронной почте или с домашней странички Латвийского радио 4. Присылайте вопросы. Мой же следующий вопрос относительно того, какую поддержку мир и Латвия, в частности, оказывает военную помощь Украине. Расскажите.
Мы дали очень большую поддержку с самого начала. То есть несколько часов перед началом войны, я хотел сказать около 8-10 часов перед началом войны, несколько самолетов прилетели из Латвии в Украину и привезли тоже материальную, милитарную помощь для Украины, чтобы они могли себя защищать. Вы же знаете, что там были «Стингеры», там было противотанковое орудие, и, конечно, много-много других вещей, которые мы послали тоже.
Вся эта помощь, это бесплатная помощь или какая-то продажа оружия?
Это была наша бесплатная помощь, и я сейчас могу сказать, что мы дали Украине помощь где-то между 200 до 250 миллионов евро, только военную помощь. И я здесь не говорю о все то, что наше общество делает, как помогает жителям Украины, гуманитарная помощь тоже. Военная помощь около вот между 200-250 миллионов евро.
И все страны, что помогают оружием Украине, это делают сегодня бесплатно?
Да. Есть, конечно, тоже и кредиты. Такие вещи тоже есть, но мы считаем, что здесь, насколько мы можем, мы должны дать это бесплатно, потому что у Украины уже сейчас очень большие потери, и гуманитарные потери.
Нет, я только вопрос задаю, только спрашиваю. Да, а вот отдавая бесплатно, не получается так, что лучше придерживают себе и, может быть, не предлагается хорошее современное оружие в целом?
Нет, мы даем современное оружие, потому что это современная война. Конечно, что-то придерживается, потому что мы не можем остаться без оружия сами собой. Это тоже ясно. Но здесь вопросы, конечно, были у некоторых других государств, вот дать ли все или нет, но после того, что мы увидели и в Мариуполе, и в Буче, я думаю, что сейчас уже намного больше эта помощь как раз будет приходить.
Вот я тут хотела бы просто, чтобы вы нам объяснили, вот что касается оказания этой помощи оружием, вооружением. Каждая страна, это как-то координируется между странами? Это координируется с запросами Украины? Вот надо сегодня то, на завтра мы видим, надо будет то.
Да, мы получили из Украины, то есть лист, что им надо. И мы, конечно, тоже координируем со своими друзьями других государств, говорим, что мы можем предлагать и что они могут предлагать. Но, в принципе, у нас этот лист есть, у всех других государств это тоже есть. То есть...
Ну, а как, не получается, что каждое государство выбирает в этом листе то, что они могут дать, и что по одной позиции Украина получит из нескольких стран, а по другой позиции не из одной? Вот это...
Так может быть, конечно.
Может быть.
Так может быть. Но мы видим, что этот запрос очень большой, потому что война, скажем так, очень большая, с большими потерями, и, в принципе, ну, там, даже если мы повторяем некоторые государства одно и то же, это все равно еще не хватает.
И теперь о латвийских вооруженных силах сегодня, что они из себя представляют. Тоже очень коротко, как много у нас составляющих людей, и как меняется и сама армия, и ее приоритеты в эти дни?
Ну, я могу сказать, что за военные действия в Украине сейчас около 6 недель прошло. За 6 недель, 7 недель, за эти 7 недель у нас настолько много добровольцев, которые поступают в латвийскую армию, которые, такая цифра, в принципе, у нас бывает где-то за 3 года. То есть сейчас заявление написали около 2500 жителей Латвии, они хотят поступить в военные силы, то есть Zemesardze. Мы, конечно, с одной стороны, этим довольны. Мы тоже, конечно, планируем на следующей неделе проголосовать в парламенте. То есть я запросил увеличить бюджет обороны. У нас, я думаю, наша сайма парламента одобрит 2,5% из нашего внешнего продукта, внутреннего продукта. Ну и то, что нам не хватает, почему нам нужны побольше деньги, нам еще не хватает тоже противовоздушной обороны, то же самое, что у украинцев нету. У нас не хватает обороны для моря, то есть ракеты, такие, которые, может быть, с которыми, которые были запущены вчера против крейсера «Москва». И да, ну это, в принципе, самое главное. Мы очень хорошо развиваем тоже свою индустрию, военную индустрию, то есть экономика тоже в этом направлении хорошо развивается в нашем государстве сейчас.
Ну, вот за эти 2,5%, конечно, с вас спросят многие. Наши слушатели тоже хотели бы услышать доводы насчет того, чтобы повысить процент бюджета, выделяемого на оборонные нужды, с учетом того, что далеко не все страны НАТО выполняют требования, которые давно существуют, про эти 2%, а мы бежим впереди. Хорошо бы это делать, конечно, в условиях опасности. Я понимаю, что вы скажете, что если нет армии, то, может, нам ничто и не понадобится. Но жить все-таки надо. И у нас грядет такая непростая экономическая ситуация с учетом роста всех цен. Да. И очень многие люди, жители в Латвии, оказываются на очень низком уровне выживания. Им, конечно, понадобится помощь. И где-то в какой-то мере отнимается у них через эти 0,5%, которые, может быть, можно было избежать. Не надо нас сравнивать с Украиной. Украина не в НАТО. Нас НАТО защитит.
Ну, я извиняюсь, НАТО – это мы сами.
Мы сами, есть, да, но мы ждем сюда этого, прибытия.
Да, ну, вы сами понимаете, что прибытие всегда берет какое-то время. Конечно, если я вспоминаю 24 февраля, когда война началась, меня разбудили раньше, чем 4 часа с утра, и 4 часа позже у нас уже приземлился первый самолет с американскими солдатами, чтобы просто мы были тоже готовы, если что-то начнется у нашей границы. Но эта философия в самом корне неправильно говоря, что, знаете, мы можем не тратить свои деньги, потому что мы являемся членом НАТО. Нам помощь, конечно, придет, но мы должны с первой минуты, первого часа иметь возможность отстоять свою территорию и принимать те государства, которые теоретически и практически могут нам помогать. И мы являемся государством, у которого граница с большой Россией, который агрессор, является сейчас агрессором. То есть, исходя из этого, у нас нет других шансов. И, конечно, экономическая ситуация сейчас в мире не очень-то хорошая, но почему она такая? Такова. Она как раз потому такова, что сейчас в Европе и происходит война. Мы, в принципе, воюем сейчас.
Я понимаю, но людям, учитывая то, что не у всех 2% даже выполнен ВВП, не у всех стран НАТО, мы могли бы воздержаться от этого увеличения, ну, хоть какой-то еще период времени до лучших экономических времен?
Ну, 2,5% это будет через 3 года, между прочим. Так что это не сразу завтра, это за 3 года мы должны увеличить эту сумму. Но я хотел сказать, что большая часть этих денег останется в латвийской экономике. Я уже сказал, что мы развиваем свою индустрию, то есть рабочие места даем, на зарплату платим, так что эти деньги ведь не уйдут в большинстве случаев никуда далеко. Но, с другой стороны, да, есть, конечно, такие государства, как, например, Люксембург, который тратит не больше, чем 1%, но у них совсем другие границы. Там Голландия или Германия, наверное, не нападет
же, да?
На Люксембург.
Ну, не только Люксембург.
Ну, да, но мы сейчас видим, что эти государства тоже не в состоянии в принципе, привлечь свои военные силы к хорошей готовности. То есть они не сделали свою домашнюю работу. Имея в виду нашу историю, нашу географию, мы на такие пожертвования больше идти не хотим. То есть лучше платить, чем воевать.
А сегодня траты на армию уже вырастают, с учетом того, вот вы сказали, что увеличилось число желающих служить в ЗМСРЗ. ЗМСРЗ – это же часть оборонных сил.
Да, это
бюджетные
часть.
Деньги идут туда, да?
Но они еще не поступили, там пока рассмотрим. Но,
да,
конечно,
но в принципе увеличится.
Это увеличится, конечно, потому что если у нас будет побольше солдат, побольше...
А как много можно увеличить? Есть какой-то лимит?
У нас план сейчас увеличить профессионалов из существующих 6,7 тысяч до 8, а ЗМСРЗ мы хотим увеличить где-то начиная с 8,5 до 12 тысяч. То есть этот наш план, конечно, у нас тоже резерв около 6 тысяч, и, как вы знаете, мы тоже сейчас вводим в образовательной системе тоже образование военное, то есть начиная с 24-го года в каждой школе будет
военный
2
урок.
Года военный урок, один день в месяц.
Кто преподавать-то будет?
Наши инструктора.
Ну, те ЗМСРЗ, желающие поступить в ЗМСРЗ, это же цифра не означает, что все они будут приняты. Там же тоже есть отбор определенный по физической.
Очень хороший отбор будет. Не только физическое, все будем просматривать. То есть я не думаю, что все вступят, но то, что большая часть из этих, которые написали заявление, вступит, это тоже факт.
Ставят ли вопрос об обязательном призыве?
Пока такого вопроса нету, но мы сейчас планируем, в принципе, как мы можем улучшить тоже увеличение резерва. Так что мы здесь флексибны, мы смотрим, как что сделать, но пока такого плана нету.
А есть ли какие-то планы вот, в ближайшее время прибытия каких-то сил из-за границы натовских к нам еще?
Ну, у нас уже существует около 2000 солдат из других государств. И я думаю, что Мадридский саммит в июне, в принципе, увеличит тоже эту цифру. То есть, если у нас сейчас батальон других государств, то мы увеличим это на количество бригады. То есть я думаю, что у нас в будущем будет планироваться около 3000 иностранных военных на латвийской территории.
А вот этих иностранных военных на латвийской территории мы содержим за наши бюджетные деньги или какой-то общий НАТО-бюджет?
Это частично, потому что часть мы содерживаем, но мы должны понять, что они тоже очень много сами здесь тратят и платят тоже за многие вещи, пока они здесь живут. Так что это... так сказать, 50 на 50.
Участвуют латвийские солдаты в настоящее время в международных операциях?
О, да, конечно, мы участвуем и будем участвовать. Самая большая операция сейчас у нас в Косово, где находится одна рота, около 150-160 людей, и мы обороняем границу между Косовом и Сербией, то есть 55 километров обороняет только, или контролирует, скажем так, только латвийские военные.
И теперь, наверное, мы от военной тематики еще перейдем. Мы не можем перейти к теме относительно вашей оценки работы журналистов общественных СМИ. Ну, завершая вот эту тему по военным, по ситуации сегодня, слушатели пишут о том, что да, существует у них мнение и право. Одни поддерживают Путина в этой агрессии, другие с этим совершенно не согласны. И надо помнить о том, что есть люди, которые думают по-разному. Я позволю себе ответить на этот вопрос сама, если можно. Да, потому что я просто хочу сказать одно, что если это совершенно замечательно, что вы можете такое написать, поделиться своим мнением с нами, с господином Пабриком, быть совершенно несогласным. Вот если бы вы жили в России и были бы несогласны с тем, что считает господин Путин, я думаю, за такое письмо вас могли бы даже и привлечь. А то и на 15 лет, нет?
Ну, я думаю, они найдут возможность прочитать, на сколько лет.
Да, так что, ну, я думаю, что расслабляться нельзя, и когда речь идет о том, что подстерегательстве какой-то ненависти в ваших письмах, тогда, я думаю, наши службы безопасности могут разыскать и здесь, наверное.
Да, потому что здесь все-таки есть границы толерантности тоже. Но если мы будем, скажем так, говорить, что геноцид и изнасилование – это хорошо, это надо делать в Украине, но я думаю, что там за вами тоже могут прийти.
Ну и все-таки, я думаю, большинство из вас могут написать такое миролюбивое письмо, высказать свое мнение, и это все благодаря тому, что вы живете в свободной, независимой Латвии. Что касается господина Фабрицио, который позволил себе покритиковать журналистов за то, что они берут интервью у людей, которые думают иначе, вот как раз к нашей, к этой теме. По этому поводу кто вас только не спросил после того, как случилась эта ваша запись в Твиттере, поэтому я бы хотела вас спросить, вы, наверное, много об этом думали, может быть, какие-то выводы из того, что произошло за это время? Может быть, вы одумались и так не считаете?
Нет, я думаю, что не надо это письмо переборщить. Я всегда стоял, отстаивал сильные, свободные медиа на русском языке в Латвии. Это была моя позиция за последние 20 лет. И я буду отстоять. Но, конечно, журналисты должны знать, что у них есть и свобода, и тоже какие-то ответственности перед обществом. И третье, конечно, если вот у тех людей, которые вам пишут письмо, и мне пишут письмо, у них есть свои мнения, то, конечно, я тоже могу иметь свое мнение о том, что происходит в нашем государстве.
Еще такой вопрос: в этом году у нас предстоят выборы, поэтому о вашей партийной принадлежности в предстоящих выборах будете принимать участие?
Да, конечно.
Да. Почему вы сменили партию? Чем вам единство не подошло?
Мне тогда, это уже давно было, но да. Мне тогда не понравилось то, что там нет решительности.
Поэтому. Ну вот, спасибо. На этом мы завершаем нашу программу. Я надеюсь, что в завершении, подводя итоги, ваши пожелания. Вот обычно я говорю всем успехов, теперь от вас.
Я бы хотел пожелать спокойного
праздников.
Спокойной Пасхи, чтобы у всех все-таки было хорошее время со своими семьями и быть довольны, что у нас нет войны и никто на нас не нападает.
Спасибо, это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министр обороны Артис Пабрикс. Программу провела Валентина Артеменко, Латвийское радио 4, оператор прямого эфира Андрей Волков. Всем спасибо, до встречи в эфире.
Спасибо вам.